Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Фергюс Хьюм. Опаловая змея. Глава первая. Дон Кихот в Лондоне. Саймон Бикот жил недалеко от Лондона в своем небольшом поместье, дававшем небольшой доход, но его умственные способности были и того меньше. Он жил в Уоргроуве в Эссексе и проводил свободное время, то есть все 24 часа в сутки, ругаясь на увядшую жену и огрызаясь между делом на сына. Миссис Бикот, постаревшая от его издевательств задолго до настоящей старости, принимала его кислые взгляды и жесткие слова как нечто неспосланное провидением и потому необходимое. Но Пол, пылкий юноша, ненавидел бесполезные придирки. Он обладал более острым умом, чем его родитель, и против этой милой патриархальной традиции, естественно, возражал. А кроме того, Пол жаждал славы, что тоже было преступлением в глазах пламенного тирана Бикота-старшего. Поскольку других детей у Саймона не было, Пол был наследником всех бикотских акров земли, и поэтому их теперешний владелец предложил сыну подождать, когда наследство перейдет к нему, а пока не заниматься никакими делами. Проще говоря, старший мистер Бикот, происходивший из длинного рода бездельников среднего класса, хотел, чтобы и его сын тоже был бездельником. К тому же, когда расстроенная им миссис Бикот удалялась в слезах в свою комнату, единственным человеком, на котором ее муж задира мог сорвать свое плохое настроение, оставался Пол. Если бы этот мальчик для битья уехал из поместья, его отцу пришлось бы отказаться от такого удовольствия, так как слуги не любят, когда на них ругаются без причины. Так в течение многих лет мистер Бикот-старший упивался приступом дурного настроения, но в конце концов Пол, посчитав 25 лет слишком солидным возрастом, чтобы терпеть оскорбления, объявил о своем намерении завоевать Лондон в качестве бумагоморателя. Родители упорно возражали против этого. Миссис Бикот, услышав о его планах, расплакалась и заговорила о птенцах, вылетающих из гнезда, в то время как ее муж, надувшись как лягушка и покраснев как бородка индюка, комментировал это в отлично подобранных выражениях. Пол же заставил его разойтись еще больше, назвав еще и день своего отъезда. После этого мамаша Бикот удалилась спать, позвав с собой служанку и закоптила свечами всю свою комнату. А папаша в качестве последнего и убедительного аргумента сделал символичный жест, застегивая карманы.
«Ни одного шиллинга ты от меня не получишь», — сказал Бикот-старший, изящно добавляя к каждому слову ярко окрашенные прилагательные.
«А я и не прошу денег», — заявил Пол, сохраняя самообладание, поскольку этот рассерженный индюк все-таки был его отцом. «Я накопил 50 фунтов, не из моих карманных денег», — поспешно добавил он, предвидя дальнейшие возражения. «Я заработал их, написав короткие рассказы».
«Проклятая меркантильная наследственность!» фыркнул отец семейства. На самом деле он употребил более сильные слова. «Дядя твоей матери занимался торговлей. Слава богу, никто из моих родных никогда не пользовался руками или мозгами. Бикоты всегда жили как джентльмены».
«Я бы сказал, как овощи, судя по твоему описанию, отец».
«Не наглейте, юный сэр! Как ты смеешь позорить свою семью? Подумать только, сочинять сказки! Уверен, это кончится дрянью!»
Здесь последовало еще несколько экспрессивных прилагательных.
«И ты заберешь деньги, связывая мне руки. Ах! Эх!
Я только что сообщил вам, что возьму только то, что смог заработать, спокойно сказал Бикот-младший. Я буду жить в Сити на свои сбережения, а когда сделаю себе имя и состояние, я вернусь.
Никогда! Никогда!
Чуть не задохнулся индюк.
«Если ты спустишься в сточную канаву, то можешь валяться там всю жизнь. Я вычеркну тебя из завещания!»
«Очень хорошо, сэр. Значит, решено. Давайте сменим тему».
Но старый джентльмен был слишком взволнован, чтобы оставить сына в покое. Он поинтересовался, знает ли Пол, с кем говорит. Спросил, читал ли он те стихи Библии, где речь идет об обязанностях детей по отношению к родителям, упомянул о том, что дорогая мать Пола, вероятно, умрет от горя, и закончил патетическим упоминанием о том, что потерял опору в старости. Пол слушал его с уважением, но придерживался собственного мнения, в защиту которого затем подробно высказался.
«Я знаю, что разговариваю с отцом, сэр», — сказал он с воодушевлением. «Вы никогда не даете мне забыть об этом факте. Если бы другой человек говорил со мной так, как вы, я бы, наверное, проломил ему голову. Прочтите Библию и найдите в ней слова об обязанностях родителей по отношению к детям. Это уж, конечно, не включает в себя обращение с ними как с карманниками». «Моя мать не зачахнет, если вы будете оставлять ее в покое хотя бы на 3 часа в день. А что касается того, что я опора вашей старости, то сила вашего языка убеждает меня, что вы достаточно сильны, чтобы выстоять в одиночку».
Отец семейства, все еще красный, как бородка индюка, поспешно выпил стакан портвейна. Оба наслаждались обычной приятной семейной трапезой, когда состоялся этот разговор, и объявил.
«Все мы наговорили достаточно, но в этом нет смысла».
Из чувства справедливости по отношению к себе и из жалости к отцу, Пол прервал эту сцену, выйдя из комнаты с неизменной решимостью. После этого мистер Бикот отправился спать и прочел жене лекцию о том, как чудовищно было произвести на свет отца-убийцу.
Впервые в жизни ему ответили здравыми рассуждениями, и он почувствовал, что не может чересчур строго относиться к женщине, которая слишком слаба, чтобы возмущаться его издевательствами. На следующий день рано утром виновник переполоха, не свернув ни на волос с намеченной им тропинки, простился с матерью и официально попрощался с джентльменом, который называл себя лучшим из отцов. Бикот-старший, индюк и тиран, стал теперь более сдержан. Он понял, что бахвальство не поможет ему, так как сын понимает, что это только громкие слова. Но волна здравого смысла пришла к нему слишком поздно. Пол удалился, захватив с собой багаж, а его отец выругался в пустоту. Даже миссис Бикот была в тот момент недоступна для его ругани, так как упала в обморок. Как только Бикот-младший покинул дом, отец семейства объявил, что опора в старости покинула его, убрал фотографию Пола из гостиной и задумался, кого из родственников, с которыми он давно разругался, ему следует усыновить. Про себя он подумал, что был немного строг с мальчиком, и что если бы не его упрямство, которое Саймон называл твердостью, он бы вспомнил о блудном сыне. Но теперь его сын, этот предприимчивый авантюрист, был вне пределов слышимости и не оставил никакого адреса. Скандалист Саймон Бикот мог быть неплохим старикашкой, когда получал достойный отпор, поэтому он признал, что у Пола была собственная прекрасная сила воли, унаследованная от него самого. Правда, выводы он из этого все равно сделал неправильные.
«Он вернется, когда истратит все 50 фунтов», — заявил Саймон с какой-то подавленной яростью. «А когда он вернется?»
Он погрозил в пустоту сжатым кулаком, лишний раз доказав, что Горбатого могила исправит.